Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир, эфирный полет. Елена Глещинская, Кирилл Гришин в эфирной студии. Лен, привет.
Привет.
Летчики хотят привиться иностранными вакцинами. Российский профсоюз пилотов обратился к премьеру Михаилу Мишустину и просит допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса.
Ограничения на границах создают для пилотов серьезные препятствия. Дело в том, что они вынуждены непрерывно сдавать ПЦР-тесты, чтобы выполнять международные рейсы. И вот такое обращение составил Шереметьевский профсоюз летного состава и отправил в правительство. Дело в том, что, как говорится в письме, российские вакцины, в том числе «Спутник V», пока не одобрены международными организациями. Поэтому я напомню, что ранее Росавиация обязала пилотов и бортпроводников делать ПЦР-тест каждые 72 часа. Это должны обеспечить региональное управление по проведению профилактики коронавирусом среди экипажей авиалиний. Но дело в том, что такое не всегда это возможно сделать, и еще в некоторых странах не принимают, нужно сделать еще ПЦР-тесты, потому что не принимают из других стран. Но ты представляешь себе это? Во-первых, каждые 72 часа сдавать ПЦР-тесты, вдруг прилетаешь еще раз сдавать ПЦР-тесты. Ну, в общем, это создает большие затруднения для членов экипажа.
То есть, по сути, сделать иностранный, по сути, ковид-паспорт, если вот так угодно, чтобы можно было спокойно летать.
Да, с иностранными прививками. Мы задали вопрос, во-первых, в связи с таким обращением, может быть, все-таки зарегистрируют другие вакцины на территории России. И еще один такой вопрос, а можно ли вообще ревакцинироваться после «Спутника» другими зарубежными вакцинами и какими, чтобы свободно посещать другие страны? Рассказывает генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
Ряд иностранных производителей сейчас регистрируются, но неизвестно каких. Дело в том, что ни Pfizer, ни AstraZeneca не подавали пакет документов на регистрацию своих вакцин. Вопрос не в регистрации, а в ввозе вакцин, не зарегистрированных, для каких-то узких целей. Нельзя вакцинироваться сейчас там спутником или какой-то другой вакциной там и через месяц другой. То есть должно пройти не менее полугода, и опять-таки нужен контроль антител, нужны лабораторные исследования для того, чтобы это сделать и человеку не нанести вреда.
Что же касается регистрации российских вакцин «Спутник Ви», «Спутник Лайт», «Ковивака» и «Пивак Короны» в других странах, ни одна из них пока не одобрена ВОЗ. И вот 13 июля как раз совсем недавно сообщали о том, что изучение безопасности и эффективности «Спутника Ви» также отложили, поскольку российские разработчики не предоставили документацию. Что там произошло, что в конце июня Всемирная организация здравоохранения проверяла российские предприятия, которые производят «Спутник В». И в этом отчете к работе одного из предприятий, это Уфимский витаминный завод, возникли замечания. Несмотря на то, что в Уфе исправили все недочеты, но вот пока регистрация «Спутника Ви» в Всемирной организации здравоохранения в мире приостановлена.
Ну, разумеется, не без политических моментов, да что уж там, они, в общем-то, и доминируют в этой истории. Вакцинно-ковидная война, в этом смысле идет интересы бизнеса и всего прочего. Но, с другой стороны, РФПИ, который курирует продвижение «Спутника Ви» и «Спутника Лайта» на внешние рынки, прежде всего, конечно же, продолжает работу в этом направлении, и там есть определенные подвижки. Но вернемся, как будут поступать новости по этой теме, вернемся и обсудим, как представится новостной повод, ну и, соответственно, реакция Кабмина, потому что все-таки, ну, это довольно неординарная история по нынешним временам, когда...
Но, с другой стороны, не только летчикам, пилотам, вообще всем гражданам нужно иметь выбор, какой вакциной прививаться.
Выбор и допуск, соответственно, той самой вакцины на российский рынок, так сказать, в ассортимент, потому что, ну, и не только летчики частенько путешествуют, ну, и, в общем-то, и предприниматели, и деловые круги.
Дипломаты.
Дипломаты, разумеется. Ну, и, в общем...
И журналисты.
Кстати, забыл, да. Забыл об этом. Спасибо, что напомнила.
Уже забыли, что путешествуем.
И Идем далее. Минпромторг намерен развивать в России нейроморфные компьютерные технологии. Это те, которые имитируют работу мозга. Ну и, собственно, ведомство намерено поддержать российских разработчиков таких систем.
Для поддержки еще далеко, пока Минпромторг объявил конкурс только по выбору подрядчику на исследование, маркетинговое
исследование. Пока бумажная поддержка, да?
Да, пока бумажная поддержка. Значит, они собираются проанализировать существующие и перспективные задачи искусственного интеллекта, проанализировать, что в этом направлении делают ведущие производители, такие как Intel, IBM, а также какие решения принимают Google, Amazon, Facebook и другие. Проанализировать и российские разработки таких систем. Ну и в результате должна выйти дорожная карта для поддержания не менее 3 российских программных аппаратных комплексов для задач искусственного интеллекта. Это все делается в рамках проекта «Искусственный интеллект. Нацпрограмма «Цифровая экономика». И уже даже в этом году на эти цели предусмотрено на 1,5 миллиарда рублей. Немного, но для начала тоже что-то ничего. Ожидаемый итог в этой всей работе, что к 2024 году всего лишь через три года будет разработано вот 3 таких программно-аппаратных комплекса. Вот мы спросили, а есть ли кадры и есть ли уже такие разработки? Вот что уже готово для такой работы директора по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Романа Душкина.
В России есть все, в том числе и в первую очередь кадры для высокотехнологичных и наукоемких работ. За это я могу просто гарантировать. Другое дело, нужно ли это разрабатывать. Вообще, по поводу нейроморфных чипов идет, конечно, спор на тему, для чего это нужно. Ведь самолеты, когда летают, не машут крыльями, как птицы. С другой стороны, это позволит глубже понять природу нашей собственной разумности и интеллекта. У нас очень большой потенциал. Минпромторг все правильно делает. Если они выделяют субсидии и гранты на это дело, то это здорово.
Вот немножко расскажу. Термин нейроморфный означает, что чип основывается на принципах работы человеческого мозга. И ожидают, что такие процессоры, когда они будут созданы, будут значительно быстрее и более энергоэффективными, чем существующими. Но пока это не точно, это все сейчас идет изучение таких процессов. Несмотря на это, многие компании уже заявили о выпуске таких. Они, правда, выполняют очень ограниченные задачи. Ну вот, например, что там? Например, компания Intel, которая занялась этим еще в 2017 году, она научила к 2020 году этот процессор распознавать запахи, в том числе вредные для человека. В 2016 году Google начала использовать подобные, ну, рассказала, что уже использует такие подобные процессы, и вот в этом году наконец-то представила результат компьютерная программа AlphaGo. Эта программа обыграла в настольной игре Go корейского профессионала. Вот видишь, вот такие, ну вот как бы совершенно ограниченные программы. Считают, что такие процессоры будут использоваться для обучения обычных процессоров искусственного интеллекта, ну или, допустим, для распознавания лиц, там, где нужны не совсем точные, а образные там представления каких-то предметов. Устройства интернета вещей для зон конфликтов, ну и другие, возможно, будут применения. Объем мирового рынка сейчас, если он составляет около 30 миллионов долларов, то через пару лет должен вырасти до 780 миллионов долларов. Это очень большой рост и скачок, поэтому наверняка сейчас все лидеры, это в США и в Южной, и Тайвань, которые разрабатывают большую часть таких процессоров, наверняка будут вкладывать много денег. Ну и в завершение скажу, что в России такие действительно создаются такие вычислительные устройства нейроморфорные. Это лаборатория нейровычислительных систем МФТИ и институт имени Брука. Вот действительно у них тоже есть какие-то на этот счет разработки.
А я тоже имею что сказать на этот счет. На днях была новость такая довольно заметная. В Китае разработчики выкатили 56-кубитный квантовый компьютер. Чтобы просто понять, как это все, например, вот гугловский компьютер Sycamore, который был представлен 2 года назад с процессором на 53 кубита, смог решить задачу, с которой обычный компьютер справился бы за 10 тысяч лет. И это тоже, как я понимаю, на основе нейроморфных процессоров разработки происходит.
Там по-другому, там он хорошо работает, но не всегда его можно заставить работать, квантовый компьютер. Там
да,
одна беда.
Но, то есть, я думаю, что пока все это, что называется, на стадии отладки, в любом случае интригует. Если такой компьютер работает в 10 тысяч раз быстрее, там, да, условно, обычных компьютеров, то тогда, собственно, за этим будущее. А перспективы, конечно же, завораживают.
Радио «Спутник».
Переносимся в Польшу. Там Конституционный суд утвердил приоритет национального законодательства над европейским. Это значит, что запреты Европейского суда не обязательны к исполнению.
Конституционный суд Польши занялся этим, потому что... это все произошло в один день. Сначала Европейский суд потребовал упразднить дисциплинарную палату палату Польского Верховного Суда, которая ведет надзор за судьями. И в этот же день Конституционный суд в ответ утвердил приоритет национального законодательства на европейским. Дело в том, что вокруг вот этой дисциплинарной палаты уже были споры не так давно, и они до сих пор длятся. Вот когда ее учредили в ходе реформы системы юстиции, она вызвала протесты и в стране, и сам Брюссель очень много раз высказывал против вот такой вот реформы юстиции в Варшаве. Даже угрожали Польше тем, что ее могут лишить права голоса в Совете Евросоюза, когда принималась эта реформа. Несмотря на это, реформа принята, и вот до сих пор ведется, я так поняла, юридическая борьба за то, чтобы каким-то образом Брюссель пытается упразднить эту дисциплинарную палату, а Польша отстаивает свое право. Мы спросили, что же это может означать. В целом, доцента кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Борисенок рассказывает.
Помимо пиаровских страшилок, которыми Брюссель, конечно, будет Варшаву пугать, уже давно понятно, что у Брюсселя нет эффективных механизмов для противодействия таким режимам, как режим Виктора Орбана или нынешние польские власти из партии «Право и справедливость». Поэтому решение это принято, с одной стороны, для внутреннего употребления, то есть власти показывают свою твердость и непоколебимость, а с другой стороны, проверка Брюсселя, что называется, на вшивость. Так что решение вполне предсказуемое. Результат его будет вполне понятен только тогда, когда в Брюсселе найдут какую-то эффективную методу противодействия.
Нельзя не отметить, что все эти процессы напрямую или не напрямую связаны с тем, что в польскую политику вернулся Дональд Туск. Он находится сейчас в оппозиции к партии «Право и справедливость» и нынешним властям Польши. И наверняка он тоже будет раскачивать вопросы вокруг взаимодействия Польши с Европейским Союзом. Есть еще одна тема про Польшу. Это польские эксперты представили в газете «Речь Посполита», они говорят о том, что Польша сейчас, которая ранее пользовалась репутацией сильной страны в ЕС, сегодня имеет очень большие проблемы на внешней политической арене. И предсказывают, что Польше может грозить изоляция, сведение ее до роли буфера, отделяющего Европы от России, поставщика рабочей силы. Также обвиняют правящую Польши партию «Право и справедливость» в том, что она сильно ухудшила отношения с сильнейшими европейскими государствами, на Франции и Германии, и демонстрирует свое противостояние к ЕС. И также вопрос «Северного потока-2» они прямо-таки называют провалом в отношении с Германией. Я так понимаю, что там грядут какие-то выборы, и вот ситуация немножечко накаляется.
Действительно, когда звучат такие серьезные резонансные вещи, обычно нужно, смотреть календарь выборов и все прочее, и более или менее становится понятным. Но, насколько я понимаю, Лен, в этой истории далеко не поставлена точка. Брюссель, коллективный Брюссель в виде Еврокомиссии, не оставит все это просто так, да, вот такой вот...
Коллективная Польша, национально ориентированными законами, национально ориентированной политикой. Мы же помним все эти и протесты против ЛГБТ-пропаганды и всех остальных этих вещей, которые сейчас, ну, постоянно происходят в Польше, они идут вразрез с европейской политикой.
Разумеется.
Да, и к чему это приведет? К чему? Польша не такая сильная экономическая страна, чтобы позволить себе вот такие вот заявления.
Да, и я доволен, что Еврокомиссия обещала еще ранее, когда, собственно, вот эта инициатива польская была анонсирована, когда Кабмин обратился в Конституционный суд страны вот с этой самой инициативой. Вот Еврокомиссия еще и тогда сообщала, 2 недели назад, о том, что может начать судебный процесс в отношении Польши из-за, собственно, стремления властей страны поставить главный закон республики выше европейского права. Так что,
ну, слушай, ну, а с другой стороны, если в стране есть конституция, она не может не быть главным законом, она не может подчиняться другим законам других стран.
Разумеется, но только
и даже союзам.
Если страна не входит в политический блок, в европроект, вот так. Но здесь, понимаешь, надстройка такая европейская, которая, собственно, всех уравнивает, значит, этим дадим денег, этим не дадим, а с этими будем судиться, потому что они вот чего-то там себе придумали. Но в любом случае это, ну, прецедент, наверное, да, получается, на просторах Евросоюза.
Мне кажется, они повторяют за Россией. Тебе не кажется, что их поправочка чем-то напоминает?
Это еще, знаешь, не то чтобы повторяет, у них, конечно, своя логика, но посмотрим, что из этого воспоследствует. Мне будет интересно взглянуть на это, на реакцию Еврокомиссии, чем они там могут ударить побольнее еще. Ну и новости, что называется, технического свойства, тем не менее, от этого не перестающие быть интригующими, любопытными.
И горячими.
Горячими. Арсен Аваков. Верховная Рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел Украины. Депутаты украинского парламента большинством голосов на пленарном заседании поддержали это решение. Собственно, контекст-то какой? Аваков, как говорят, вряд ли бы решился на уход с этой должности. Ведь он же сколько там, с 2014-го, да, по-моему?
Ну, он был влиятельным человеком и определяющим внутреннюю политику и при Порошенко, и остался им же и при Зеленском. Некоторые говорят, что на тех выборах, когда избирали Зеленского, он сдал как бы Порошенко, и поэтому Зеленский. Но я думаю, что здесь ситуация совершенно другая, и этот человек был гораздо сильнее, чем Владимир Зеленский на тот момент.
Да, ну а здесь, как бы, понимаешь, один альфа-самец, претендующий, точнее, на эти лавры, не желал видеть крепкого, сильного и независимого альфа-самца.
Это ты про кого?
Желающий быть альфа-самцем.
Желающий быть альфа-самцем.
Эти все бронежилеты, помнишь, вот эти все поездки на линию соприкосновения. И был ли он действительно там на линии соприкосновения? Или где-то там в районе штаба фотографировался?
Это ты про Авакова?
Нет, про
Зеленского?
Портфолио, да.
Про Зеленского.
А что-то у вас фотографий давно не было. Ну ладно, это лирика. А Арсен Аваков, куда он идет? Не знаю, уйдет ли он в оппозицию, не знаю, сколотит ли он какую-то партию, да, Аваков и кто там, сыновья?
Долгое время он был гарантией стабильности и какой-то там, знаешь, силового регулирования на Украине со стороны западных партнеров и со стороны США. Именно поэтому наверняка и он остался, потому что он показал, что он может держать ситуацию в каких-то рамках, в какой-то русле и не давать вот этим вот там протестам, хаосу там прийти на банковую или там, знаешь, в кабинет министров. Сейчас же, наоборот, его люди, его устраивают протесты возле и Верховной Рады, и на Крещатике, и в Киеве. Протесты, которые, как говорят, поддерживаются и Аваковым тоже.
Ну и опять же, Арсен Борисович далеко не бедный человек. У него некоторое количество десятков миллионов долларов. Собственно, и украинский государственный деятель, и бизнесмен. В общем, одиозный человек. И, значит, Рада утверждает его прошение об отставке. Посмотрим, будет интересно.
В эфире «Радио Спутник».
Тем временем на Украине разгорелись аппетиты. Там считают необходимым истребовать компенсацию и за турецкий поток. Истребовать, соответственно, от кого? От Москвы?
Почему от Москвы? От Европы, от Турции. Турецкий поток тоже угрожает, тоже угрожает Украине. Да. Ну, пока это неофициальная позиция властей, это мнение, озвученное в центральных украинских СМИ директором Киевского центра глобалистики «Стратегия 21 века». И как раз сообщается о том, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о компенсации убытков из-за турецкого потока. Посчитали, что потери эти составят 10-12 миллиардов кубометров транзита в год. Это примерно 450 миллионов долларов. Вот так вот они пересчитали. Даже, знаешь, есть там такие подсчеты этого института, что если загрузить трубопроводы Ямал-Европа, Северный поток-1, Турецкий поток-2, то останется украинская газотранспортная система вообще ни с чем и будет выполнять функцию там, балансирующей мощности в случае колебания спроса на газ. А вот, ты знаешь, вот они заявляли требования, это, хотят заявить требования это Европе, а почему и не Турции, да, почему? Вот мы попросили мнение директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова.
Я думаю, что в Турции на такие заявления просто-напросто не обратят внимания для того, чтобы не объяснять Украине прямым текстом, куда им идти. И вообще это вот действительно уже смешно получается, как бы, да. То есть сначала они требовали компенсации за Северный поток-2, причем там они насчитывали сумму в миллиардах. Но я думаю, что им все-таки хватит ума. Ничего не требует Эрдогана, учитывая то, что все-таки Эрдоган как бы и фактически содержит там крымско-татарских экстремистов, дает им деньги, дает это самое оружие, там вот Байрактары там поставил там недавно. То есть им абсолютно невыгодно что-либо от Эрдогана требует, потому что иначе они могут вообще остаться без всего.
И вот, оказывается, что вот эти вот потери и угрозу Киеву теперь наносятся Болгарии, Венгрии и Сербии. Венгрия подписала с «Газпромом» контракт на поставку российского газа, и теперь он будет запущен через Сербию. По турецкому потоку будет поступать как раз вот эти вот три страны Южной Европы. Ну и вот, естественно, Украина, не знаю, почему они раньше не обращали на это внимания, они не видели этот турецкий поток или что. Ну вот сейчас вспомнили, что можно и там получить каких-то денег.
Может быть, других юристов наняли, которые иначе взглянули на эту историю и посмотрели. Да, вот тут можно попытаться. Ну давайте попробуем. А почему бы и нет? В поисках миллиарда долларов, как заработать в Фейсбуке и Инстаграме, разъясняет Марк Цукерберг и моя коллега Елена Глещинская. Лена, тебе слово.
Фейсбук запускает новые бонусные программы. Вот уже в ближайшие недели начинает программа бонусов для пользователей, которые выпускают видеоконтент, релиз для Инстаграма. А осенью запустится еще и в приложении Фейсбук. Специальные площадки, на которых будут показывать анонсы и возможности для тех, у кого есть популярный контент. Ну, я так поняла, что прежде всего видео. Вот подробнее рассказывает об этом руководитель лаборатории комьюнити Влад Титов.
Это они подсмотрели у Яндекс.Дзена, не иначе как, или у Ютуба. Ну, подход в сущности правильный. Качество контента оценить никак невозможно. В первую очередь будет, конечно же, рассматриваться популярность того или иного автора. С одной стороны, это создает довольно большое количество очень мусорного контента, так называемого контента с кликбейтными заголовками, который в сущности является пустышкой. Сначала блогеры скажут спасибо, потом Facebook получит дополнительные поступления. Весь вопрос в умении каждого автора контента анализировать потребности своей аудитории и создавать контент под эти потребности.
Не дает покоя Фейсбуку, Инстаграму и другим сетям популярность ТикТока и как он набирает обороты во всем мире. И вот хотят сделать что-нибудь подобное, вот как, допустим, в Инстаграме, там, где можно будет публиковать только полноэкранные приложения в релизе. И на это Фейсбук ставит, и видишь, даже предлагает деньги за то, что пользователи будут переходить именно в это приложение.
Предлагает сделку.
Предлагает развивать эту площадку за счет тех пользователей, которые уже есть, по сути, в Фейсбуке и в Инстаграме. Ждем, что нам будут предлагать какие-то деньги. Вот я так и не поняла, как я могу заработать. Что-то мне непонятно. Пока что эти программы действуют только в США, а в дальнейшем, возможно, они распространят свою деятельность и на другие страны. в том числе и Россию, а может быть и нет. Но во всяком случае, вот смотри, недавно Facebook запустила торговую площадку Marketplace именно в России, и сейчас ее активно рекламируют. Она не зашла, допустим, в Штатах она вообще не зашла, но они решили, что, может быть, в России может быть такая опция и принесет какую-то прибыль.
Рекламу. Слушай, я пытался зайти, мне какие-то там приходят в моем аккаунте в фейсбучном вот эти приглашения и так далее, но зайти не могу, что-то там нужно установить. И я такой думаю, слушайте, а правда оно работает или нет?
Ну вот видишь, а если тебе будут доплачивать за это?
Доплачивать? Я подумаю.
Будешь
видео? Ну а если серьезно, ну честно, не особо есть время во все это вникать. Я некоторыми другими инструментами пользуюсь, когда что-то нужно купить. Спасибо. Елена Глещинская, Кирилл Гришин. До встречи.